Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии директор Института экономики переходного периода. А в начале 90-х годов, кто еще не забыл, исполняющий обязанности премьер-министра России, а потом первый вице-премьер Егор Гайдар. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 28 01. Егор Тимурович, вот российские политики все очень любили рассказывать последние год, осень точно, про Тихую Гавань, про экономический кризис в США. Сейчас такие разговоры несколько поутихли, но другие все идут по этому пути. Вот Юрий Лужков нынче заявил, что игра в деньги заменила Соединенным Штатам реальный сектор экономики. Реальный сектор там составляет 11%, остальное деньги и акции. Пока эти бумажки что-то стоят, но рано или поздно мир прозреет и поймет их реальную стоимость, подчеркнул господин Лужков. Что Юрий Лужков ответил?
В конце 18 века очень квалифицированные экономисты того времени говорили о том, что все, что происходит вне сельского хозяйства, это, в общем, не важно. Это мелочи и спекуляции.
Когда простой продукт имеет.
Когда простой продукт имеет. Об этом очень хорошо и подробно писали, особенно во Франции. Дальше жизнь радикально изменилась. И выяснилось, что то, что происходит в сельском хозяйстве, может быть и важно, но маргинально по отношению к тому, что происходит в других секторах экономики. Потом выяснилось, что то, что происходит в промышленности, не так уж важно. Потому что основная часть валового внутреннего продукта производится в сфере услуг. В этой связи я бы с некоторым скепсисом отнесся к словам Юрия Михайловича Лужкова. Я не убежден, что он хорошо понимает экономическую историю.
Я помню, вот года два назад наших, да может и три года назад наших с вами беседах, главным вопросом и вашим предостережением была растущая корпоративная задолженность. Так сказать, государственный долг выплачивается, а корпорации все занимают. Ну вот, никто как-то вас не слушал, да и бюджет раздувался без учета рисков. Ну, теперь все видят, что кризис произошел. Скажите, а вот возможен ли был все-таки некий иной сценарий в условиях тех цен на нефть, которые были в последние несколько лет?
Без сомнения, возможно. Он был, кстати, реализован во многих странах мира, не обязательно зависящих от цен на нефть, но зависящих от цен на сырье. Скажем, Чили, которая имела очень квалифицированную экономическую школу, нарастила в условиях высоких цен на медь, товар критически важный для этой страны, золотовалютные резервы, которые примерно вдвое выше наших. И, в общем, очень комфортно себя чувствуют в условиях кризиса и резкого снижения цен на медь.
Скажите, ну вот действия правительства во время кризиса, были ли они адекватные ситуации? Вот сейчас говорят, например, господин Кудрин, что шаги, предпринятые осенью, позволили избежать коллапса банковской системы. Действительно была такая опасность?
Конечно, было, абсолютно. И это не значит, что я поддерживаю все шаги правительства, предпринятые осенью. Конкретные решения по поддержке тех или иных банковских или коммерческих структур, но то, что если бы мы не изменили курсовую политику и политику реального политику реальной процентной ставки и не обозначили бы решение об ужесточении бюджетной политики, то результаты могли быть катастрофическими, это совершенно очевидно.
Ну, видите, сейчас жалуются, что спасенная банковская система не кредитует реальный сектор. Я вот был там в одном регионе, мне говорят, что ситуация абсурдная. У предприятий есть заказы, но нет оборотных средств, потому что занять не у кого.
Здесь вопрос о выборе приоритетов. Для меня приоритет – это сохранность вкладов. Так как я хорошо знаю, что произошло со вкладами советских граждан к тому моменту, когда я был назначен в правительство, что они не были обеспечены ничем, для меня приоритет – сохранность вкладов. Реальный сектор – забота хозяев реального сектора. Они могут немножко сократить себе дивиденды, бонусы, зарплату сотрудников, ужесточить контроль за расходами, повысить производительность труда. Это их дело. Забота руководства страны – это сохранность вкладов населения.
Юрий Тимович, но проблема ведь в том, что значительная часть реального сектора перешла в последние годы под контроль государства в государственные корпорации типа Ростехнологий и так далее. Хозяйствуют они, скажем прямо, не слишком эффективно. И вот мне кажется, что здесь нужны какие-то другие решения. Раз государство это взяло, оно либо должно от этого избавиться и передать эффективным собственникам в той или иной форме, или уж вот эти все функции, которые вы назвали, выполнить.
Передать в руки эффективных собственников.
Потом скажут, что опять там со всякими эпитетами приватизация нехорошая.
Да, ну что ж, я, честно говоря, никогда не слышал о какой-нибудь хорошей приватизации. Я, например, был категорическим противником того варианта приватизации, которая была реализована в России.
Вы враг Чубайса.
Да нет, мы вместе с Чубайсом были против этого варианта приватизации. Мы хотели проводить приватизацию по сценарию, условно говоря, там, эстонскому или венгерскому. За деньги, прозрачно, тому, кто предложит большую цену. Писал об этом в московских новостях, по крайней мере, и во многих других изданиях. Чубайс разделял мою точку зрения. Другое дело, что когда нас пригласили в правительство, законодательство о приватизации по модели приватизационных чеков уже было принято нашим парламентом. У нас была альтернатива, которую мы с Анатолием Борисовичем многократно обсуждали на протяжении многих часов. Суть была следующая. Нам не нравится принятое законодательство о приватизации. Следующее. Мы не можем его изменить. Мы можем его только отменить. Но тогда у нас всю собственность заберут себе красные директора на основе законодательства об аренде с правом выкупа. И после длинных дискуссий мы решили, что все-таки лучше иметь приватизацию по несовершенному законодательству, но хоть по какому-то маломальски разумному законодательству, после чего собственность раньше или позже окажется в руках людей, способных ей наилучшим образом распорядиться, чем иметь абсолютно хаотичную и с непредсказуемыми последствиями приватизацию по закону об аренде с правом выкупа.
Юрий Тимович, но если вот сейчас посмотреть на ситуацию, ведь этой осенью фактически государство и правительство заблокировали переход значительной части заложенных активов, заложенных без учета тех рисков, которые проявил кризис, как раз в руки эффективных собственников. Сотни миллиардов долларов, там, по разным оценкам, ну, до сотни, скажем так, были потрачены государством на то, чтобы господин Дерипаска, господин Авин, я не знаю, там, и другие разные люди, Потанин, не потеряли свою собственность. Эти акции не перешли, например, в собственность западных банков, которые бы потом куда-то их продали или там... Ну, в общем, они бы ушли от них. Вот этот сценарий, он же достаточно нехорош для страны на самом-то деле, на мой взгляд. Я не знаю,
как хотел бы с вами поспорить, но, к сожалению, не могу. Считаю точно так же, что это неправильный сценарий. По меньшей мере, когда государство выделяет свои ресурсы, скажем, ресурсы, которые были аккумулированы в резервном фонде, в фонде национального благосостояния, ну уж по меньшей мере, надо тогда попросить собственника этого имущества написать обязательство продать непрофильные активы или заложить непрофильные активы государству для того, чтобы государство, когда конъюнктура финансовых рынков исправится, могло бы их продать и погасить часть долга. И вторую уж, по крайней мере, попросить менеджеров, которые просят государственной поддержки, уж по меньшей мере написать заявление в отставке. Там другое дело. Государство может принять это заявление или не принять. Это его выбор. Ну уж точно, что просьба об финансовой поддержке должна быть подкреплена заявлением о просьбе о собственной отставке в силу того, что ты не сумел выполнить свои обязательства.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в студии директор Института переходного, экономики переходного периода Егор Гайдар. Короткое объявление.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие проблемы российско-туркменских отношений оставили за скобками президенты двух стран? Об этом говорим с руководителем Центральноазиатской программы правозащитного общества «Мемориал» Виталием Пономаревым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем разговор с Егором Гайдаром. Егор Тимурович, ну вот сейчас, наконец, стали корректировать федеральный бюджет. Наверное, вы видели, что с ним делается. Меня сегодня в кавычках порадовало заявление вице-премьера Собянина. Он сказал, доходы федерального бюджета сократятся по сравнению с 2008 годом примерно на четверть, а расходы вырастут тоже на четверть. Разрыв составит почти 8%. А к чему приведет такой дефицит бюджета, по-моему, 3 триллиона рублей, если не ошибаюсь?
Это не та политика, которую бы я рекомендовал проводить в России. Ну, накопленных резервов за те годы, когда правительство, Министерство финансов, Центральный банк, бесконечное количество людей ругали за там, стабилизационный фонд, объем золотовалютных резервов, требовали их немедленно потратить. В общем, на примерно год и 8 месяцев такой политики хватит. Когда вновь начнут расти цены на нефть, к сожалению, никто не может прогнозировать. Но только надо понять, что этих резервов хватит на год и примерно 8 месяцев.
А Михаил Касьянов говорит, что можно в течение года все потратить.
Это зависит от того, как тратить. Ну, скорее, вот по нашим прогнозам, за год и 8 месяцев.
А как насчет инфляции? Вот есть прогнозы 13-14%. Опять же уж я сошлюсь на Михаила Касьянова, все-таки тоже бывший премьер-министр. Он говорит, до 20 может быть в текущем году. Уж люди бедные, так сказать, с ограниченной корзиной потребления, они получат, может, и до 40% по ограниченному перечню товаров.
Ну, в целом наши прогнозы более умеренные. Дело в том, что все-таки происходит существенное сокращение темпов прироста и денежной базы, и денежной массы.
Ну, масса на 8%, сказал Улюкаев сегодня.
Она, это с временным лагом примерно в 6-9 месяцев сказывается на динамике инфляции. Но то, что со второй половины года инфляция, скорее всего, начнет снижаться, весьма вероятно. Это вещи, которые невозможно прогнозировать точно. Но с высокой степенью вероятности пик инфляции мы пройдем где-нибудь летом этого года.
Ну, то есть вы согласны, в принципе, с прогнозами на 13-14% официальной, так сказать, инфляции? Вот, по
да, но я в общем скорее согласен с этим прогнозом. Не исключаю, что если мы будем обсуждать не прогноз инфляции за год, а прогноз инфляции за второе полугодие, то темп инфляции будет ниже.
Владимир Путин заявил, что у правительства есть антикризисная программа, определенные тезисы такие краткие опубликованы. Вот ваше впечатление, это действительно антикризисная программа или такой набор мер, в общем, некий бюрократический компромисс?
Ну, пока мне она не кажется завершенной. В целом, то, что делает правительство на протяжении последних 5-6 месяцев, в общем, мне кажется разумным. Там другое дело, есть фундаментальные проблемы, есть проблемы институциональных реформ, которые в рамках антикризисных мер реализовать достаточно сложно. Это проблема защиты частной собственности, это проблема недопущение ренационализации, качество правовой системы, судебной системы, это качество государственного аппарата.
Это как это... вы размечтались-то? Этого и не было с 2003-го, наверное, года.
С 2003-го? Нет, ну, кризис же выведет нас в другой мир. После кризиса нам придется соревноваться с корпорациями, странами, которые сумели существенно повысить качество своих институтов. С теми, кто сумел повысить производительность труда, качество продукции, сократить издержки. Это другой мир. И надо понимать, что мы будем в нем жить, если мы не приспособимся к этому миру. И с точки зрения государства, и с точки зрения корпорации, то нам в этом же мире будет жить некомфортно.
Ну, почему же, некоторым людям будет вполне комфортно, только это будет очень узкая группа.
Некоторым людям будет комфортно.
Хорошо. А вот есть такой вопрос, я смотрю, следует ли заморозить тарифы естественных монополий из-за кризиса?
На мой взгляд, это неразумная мера. Тарифы естественных монополий должны соответствовать рыночным условиям, принципиально. То есть, если там нет монопольного сговора, то зачем их замораживать? Там, если говорить об естественных монополиях, то ключевые проблемы наши – это, скажем, доступ независимых производителей газа к газотранспортной системе на условиях долгосрочных контрактов. Вот это надо обеспечить. Замораживать контракты, по-моему, это грубая ошибка с серьезными последствиями. От того, что у нас прекратится газоснабжение в крупных городах, потому что мы заморозим цены и, соответственно, недоинвестируем в газоснабжение, никому лучше не станет.
У меня есть большие сомнения, что значительная часть доходов газовой монополии идет на инвестиции, а, например, не на разные непрофильные мероприятия и вообще не на вывод денег.
Вы знаете, я бы хотел с вами поспорить, Михаил, но, к сожалению, не могу. Да, это очень серьезная проблема. Ее надо решать.
Ну, воруют, вот, правда.
Но ее надо решать не на основе замораживания цен. Вот если вы вместо замораживания цен сделаете публичным инвестиционную программу «Газпром», так, чтобы ее могли посмотреть все ее потребители в мире и внутри страны, вот это будет полезно. Если вы замораживаете вместо этого газовые тарифы, ни к чему хорошему это не приведет. У нас и так только теплая зима этого года уберегла нас от серьезнейших проблем в энергоснабжении, которые могли привести к тяжелым для с гуманитарной точки зрения последствиям.
Но сейчас вам энергетическую реформу Чубайса тут же припомнят, скажут, как же так, могла быть катастрофа, а вот реформа же проведена, кажется, единственная за эти годы.
Ну что ж, проведена, она проведена не идеально, она проведена с массой компромиссов, но она действительно проведена, у нас, в общем, в этом году, по крайней мере, проблем в энергоснабжении крупных городов не было. Другое дело, что это не значит, что мы от чего-нибудь гарантированы. Мы с Анатолием Борисовичем написали вместе книгу «Экономические записки». Там есть его глава, где он рассказывает о рисках, связанных с реформой. Кстати говоря, на мой взгляд, там очень разумный и очень важный анализ этих рисков.
Всю осень шла дискуссия о том, что, может быть, снизить какие-то налоги вместо раздачи денег системообразующим предприятиям, а скорее системообразующим олигархам. Вот на днях госпожа Набиуллина сказала, что снижать НДС несвоевременно и так далее. А как вы считаете, можно было на это пойти или нет?
Я согласен с Эльвирой Шахзадовной. Я считаю, что в условиях, когда у нас резко сократились цены на нефть, соответственно, налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины, доходы от них, сокращать налог на добычу полезных, налог на добавленную стоимость был бы преступной авантюрой.
Но налог на прибыль снизили, видимо, потому что прибыли нет как раз.
Да, совершенно верно, потому что в отличие от налога на добавленную стоимость, который мало эластичен по цене на нефть, налог на прибыль существенно эластичен по цене на нефть.
Но зато в регионах нет фер денег.
Прошу прощения, мы сократили федеральную часть налога на прибыль, а не региональную.
Но, тем не менее, все равно они с дырами, с огромными.
Они с серьезными дырами. К счастью, с этими дырами они хоть как-то выживают, потому что у них вполне устойчивая база налога на доходы физических лиц, которые, кстати, как и НДС, не зависит практически, не эластичен по ценам на нефть.
Ну что ж, в эфире «Радио Свобода» сегодня в программе «Время гостей» Егор Гайдар. Во второй части он ответит на некоторые ваши вопросы. Ведет передачу Михаил Соколов. И я напомню, что после выпуска, вернее, да, в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, специально для «Радио Свобода» политический советник генерального секретаря НАТО о Пакистане, России и коридоре в Афганистан, кризис и общество, экономический спад и карта Европы. Программа «Время и мир» в эфире в 10 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В городе Кировск Мурманской области убиты мэр города и директор управления жилищного хозяйства. Как передает корреспондент «Радио Свобода», их застрелил местный предприниматель, который затем покончил с собой. Правоохранительные органы Белоруссии не позволили активистам российского движения «Оборона» принять участие в акции белорусской оппозиции, посвященной Дню воли. В Чечне убит сотрудник милиции. В ночь на среду в его дом в селе Нефтянка Веденского района ворвалась группа вооруженных лиц. Милиционера вывели из дома и застрелили. Мурманская областная дума утвердила в должности губернатора Дмитрия Дмитриенко. Его кандидатуру, предложенную президентом России Дмитрием Медведевым, поддержали 27 депутатов, четверо были против. В Москве прошли переговоры президентов России и Туркмении Дмитрия Медведева и Гурбангулы Бердымухамедова. По итогам встречи подписан ряд межправительственных соглашений. Депутат городского собрания Сочи Владислав Унтиков стал 21-м претендентом на пост мэра Сочи, сообщают российские агентства. Ранее поступила информация о документах, поданных в избирком индивидуальным предпринимателем Владимиром Пахтусовым. По мнению одного из лидеров грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе, провокации во время массового оппозиционного митинга, намеченного на 9 апреля, могут быть выгодны только властям страны, как предлог для ужесточения режима. Премьер-министр, председательствующий в Европейском Союзе Чехии Мирек Тополанек, выступая в Брюсселе, подверг критике плана стимулирования экономики США, предлагаемой администрацией Барака Обамы. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд заявил о предстоящем официальном расследовании обстоятельств участия его страны в Иракской войне.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии Егор Гайдар, директор Института экономики переходного периода. СМС можно посылать +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вот мы про регионы закончили в первой части. Я все-таки хочу спросить. Ну вот им там плохо, действительно, региональным бюджетам, региональным властям сейчас. А может ли власть пойти на то, чтобы вернуться от вертикали, которая собирала там по 70, по-моему, процентов доходов, потом раздавала через Минфин, к нормальному экономическому федерализму и к самоуправлению на местах? Есть такой сценарий?
Скорее к отказу от вертикали административной власти. Когда вы устраиваете вертикаль административной власти, даже при том, что у вас есть более-менее понятные правила распределения финансовых доходов между федеральными и региональными уровнями властей, и начинаете назначать губернаторов, надо понять, вы после этого отвечаете за то, как убирают мусор в Урюпинске. Да не губернатор, это вы отвечаете, как власть, за то, как убирают мусор в Урюпинске.
Ну, когда денег много, так и можно отвечать.
Ну, а когда их меньше, когда у вас цены на нефть падают 3 раза, и как вы будете отвечать за то, как убирают мусор в Урюпинске? Вот я считаю неразумным идею, что Кремль должен отвечать за то, как убирают мусор в Урюпинске, что за это должны отвечать местные власти, что жители регионов, которые выбирают те или другие местные власти, ну, может быть, не всегда идеально, они должны понимать, что уборка мусора – это не прерогатива Кремля, а это прерогатива тех властей, которых они сами выбрали. Вот сейчас мы, на мой взгляд, совершив набор ошибок, пришли опять к той ситуации, когда за уборку мусора в Урюпинске или за теплоснабжение во Владивостоке отвечает центральная власть в глазах всего населения. Это, на мой взгляд, не самая эффективная система.
Вот на днях господин Путин говорил о развитии пенсионной системы, что это является приоритетом, сказал, что нужно перейти к страховым взносам от единого социального налога, провести переоценку пенсионных прав. Я помню, что вы предлагали пенсионную реформу проводить на базе стабилизационного фонда и так далее. Я так понимаю, что теперь шанс упущен, и что теперь делать?
Нет, ну проблем-то осталось. Шанс упущен, можно было, конечно, начинать делать 2 года тому назад, когда я об этом говорил, а можно было еще раньше, но, по крайней мере, начиная с 2004 года, когда возникли аномально высокие по историческим меркам доходы на нефть.
То есть по норвежской такой системе, да?
Да, по норвежской, например, системе, да, по чилийской, по норвежской. Ну, это же не значит, что он упущен навсегда. Цены на нефть никто прогнозировать не умеет. Цены на имущество, я говорил о том, что вторым источником рекапитализации пенсионного фонда является государственное имущество. Они тоже зависят от конъюнктуры мирового рынка. Просто надо быть готовым к тому, что при изменении конъюнктуры мировой именно это должно быть приоритетом, потому что стратегически устойчивость пенсионной системы для России является ключевой проблемой, как и для многих других стран мира, где они есть.
Ну, может быть, тогда мы подключим слушателей к разговору. Наушники. Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос. Игорь Гайдар.
Да, скажите, пожалуйста, что вы ожидаете от дела Ходорковского? Не собираетесь ли вы появиться просто в суде в качестве моральной поддержки? И второе. Как вы думаете, сколько лет просидит Путин и его команда? Ведь у нас уже жизни нет никакой, а они обладают несметными средствами, просто несметными. Спасибо.
Так.
Меня просили адвокаты Михаила Ходорковского высказать свое экспертное мнение по поводу предъявленного заключения. И я попросил своих коллег посмотреть, можем ли мы взяться за эту работу, которая является технически очень сложной. Посмотрел сам дело. К сожалению, заключение моих коллег стояло в том, что ну, это должен делать кто-то типа PricewaterhouseCoopers. У нас просто нет таких ресурсов. Там нам нужно, по крайней мере, 50 квалифицированных адвокатов, которые занимаются налоговыми делами, делами, связанными с отмыванием налогов. Я провел разговоры с руководителями многих крупных аудиторских компаний, которые могли бы взяться. К сожалению, они имеют экономические интересы в России. И мне уговорить кого бы то ни было из них не удалось. Поэтому в личном качестве, естественно, я готов всегда, если адвоката Михаила Борисовича меня попросит, появиться в суде. Но я не готов взять на себя экономические обоснования его невиновности. Хотя, конечно, должен сказать, что обвинительное заключение, на мой взгляд, является более чем странным.
Ну, а как насчет, вот как тут пишет Федор, путинизм – высшая ступень развития ельцинизма. Вот как насчет устойчивости режима и его долгожительства? Как живут авторитарные режимы? Некоторые, видите, они... по 50 лет держатся.
Да, это бывает, но бывает очень редко. И на относительно низких уровнях развития. Ну, конечно, вы мне можете всегда привести пример Сингапура, где авторитарный режим эффективно функционирует на протяжении многих десятилетий и, в общем, неплохо себя чувствует.
А Китай тоже неплохо себя чувствует сейчас?
Китай – страна с уровнем душевого валового внутреннего продукта примерно в два раза ниже, чем Россия. На этих уровнях душевого ВВП, при этом уровне занятости в сельском хозяйстве, авторитарные режимы себя чувствуют вполне прилично. На нашем нет.
То есть вы исторический оптимист?
Да.
Ну, давайте кого-нибудь послушаем еще из народа. Кирилл из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Егору Гайдару.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот когда были высокие цены на нефть, наше правительство не давало кредиты предприятиям, и они брали их за рубежом. А теперь мы эти невозвращенные кредиты этими же деньгами расплачиваемся за них, но только уже курс доллара другой, и проценты уже выше. Что вы думаете, кто виноват в этой проблеме?
Вы знаете, я потратил огромное количество часов своего времени на то, чтобы объяснить, что подобная практика неразумна. В какой-то степени смог убедить в этом наши власти, в какой-то степени не смог. Но я совершенно согласен с вами, это было серьезной, грубой ошибкой, за которую мы сегодня расплачиваемся.
Кто виноват, как говорится? А какой вы видите эффект от конкретных действий высших должностных лиц? Экономический эффект. Ну, премьер позвал доктора в Мечел, произошла российско-грузинская война. Вот это усугубило экономический кризис в России или нет?
Да, усугубило, конечно. Ну, правда, если говорить о российско-грузинской войне, то я предупреждал моих друзей и в Европе, и в Америке, что одностороннее признание независимости Косово неизбежно приведет к дестабилизации ситуации в Закавказье.
Вы известный сербофил.
Дело в данном случае, хотя я и сербофил, но в данном случае, прошу прощения, меня вопрос о Сербии волновал меньше всего. Я просто понимал, что это приведет к ухудшению российских отношений с Западной Европой и с Соединенными Штатами, которые нам не нужны. Это приведет к ухудшению внутриполитической ситуации в России. Вот это мне было интересно.
Мне кажется, что ухудшение происходило независимо от небольших локальных конкретных событий. Это было частью общей политики, так сказать, якобы существующее вражеское окружение России.
И... Ну, просто одностороннее признание независимости Косово, без всякого сомнения, этому способствует.
Хорошо, ну вот эта война произошла, теперь России придется кормить аннексированные территории, на дотации еще и весь Северный Кавказ. Насколько это, опять же, серьезный фактор, ухудшающий экономическое положение?
Серьезно.
А порядок цифр?
Ну, все-таки это не определяет общую экономическую ситуацию в России. Ну, порядок цифр где-нибудь там в районе 0,5% ВВП.
Хорошо. Давайте мы немножечко еще про Украину. Вот ситуация с планом модернизации украинской газотранспортной системы. Россия как-то очень болезненно это восприняла, пригрозила пересмотреть свои отношения с Евросоюзом и так далее. Как, на ваш взгляд, можно было бы утрясти вот эти вот проблемы, которые происходят и реализуются в таких газовых войнах?
На основе неконфронтационного диалога, понимая, что и мы, и Украина, и Европа заинтересованы в том, чтобы наши отношения были стабильны. Был очень хороший сигнал из Москвы после газового конфликта, что мы вообще всерьез готовы снова обсуждать вопрос об энергетической хартии. Последние годы, в общем, наша позиция по энергетической хартии была такая, ну, в общем, забудьте. После энергетического конфликта с Украиной, от которого проиграли и мы, и Украина, и Европа, в общем, был сигнал, что мы готовы начать снова обсуждение вопроса о правилах игры на рынке, который является общим для нас, для Украины и для Европы. Там дальше есть масса технических развилок. Мы обсуждаем новый вариант хартии. Мы обсуждаем поправки к хартии. Мы обсуждаем разъяснения к хартии. Но в целом, мне кажется, что понимание того, что нам как-то надо урегулировать отношения, оно возникло и в российском руководстве тоже.
Да, время поражения лечит. Давайте еще один звоночек возьмем. Александр из Белгородской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос, я думаю, к обоим участникам передачи, к Михаилу и, естественно, к Егору Тимуровичу. Вопрос в следующем. Ну, как мы все знаем, наблюдали даже в тучные, как говорят сейчас, обильные нефтяные годы, нынешняя российская власть, ну, довольно энергично урезала и утрамбовывала права и свободы населения. Ну, не с тому примеру и... по части Министерства внутренних дел, там знаменитые приказы Нубертиста и закон о экстремизме и прочее, прочее. Это тот же Ходорковский. Ну, вы понимаете, о чем я. Это происходило, когда все-таки она, власть, себя чувствовала, ну, на мой взгляд, довольно комфортно в связи с этим огромным доходом от нефти. Так вот, я хотел спросить у вас, как вы думаете, что нас ждет вот в связи с тем, что надвигается на нас, уже надвинулось и, видимо, крепчает вот сейчас?
Ну, пожалуйста,
не,
да.
Не будет ли такое, что нам 37-й год покажет, ну, я не знаю, благо...
А я хотел про оттепель спросить, видите, как, какая у нас развилка. Оттепель или 37-й год, Егор Тимурович?
Это реальная развилка. Управлять Россией, когда цен на нефть $147 за баррель, это очень комфортное занятие. Управлять Россией, когда они падают там в 3 раза примерно, это занятие более тяжелое. Отсюда естественная развилка. Вы хотите ответить на существенное снижение реальных доходов населения, которое будет ощутимо, усилением репрессий? Это можно сделать. Когда, кстати, цены на нефть 147, тут, в общем, толком и репрессий-то не надо. Да власть и так достаточно популярна. Там можно даже не манипулировать так каналами, как манипулируют телевизионными. Если вы хотите ответить ужесточением репрессий, вы понимаете, что вы выбираете путь, который исторически проигрышный. Там вопрос, когда взорвется, когда выяснится, что у вас нет надежного полка. Ну, как выяснилось у Советского Союза в 91-м году или у Царской империи в 28 февраля 17-го года. И тогда все будет плохо. Либо вы реагируете на это мягкими, постепенными реформами, постепенной либерализацией системы контроля над средствами массовой информации, постепенным восстановлением реальной избирательной системы, постепенным восстановлением системы сдержек и противовесов, тогда есть шанс избежать катастрофы.
Ну, и тогда есть шансы, как в Южной Корее, президенту отправиться в тюрьму, или там даже 2 президента отправилось подряд.
Да, да.
Вместо есть, благодарности.
Есть и такие риски, совершенно точно. Но риски гражданской войны и полномасштабного краха режима, они, на мой взгляд, больше.
Да. Ну, в общем, Геннадий Георгиевич получил уклончивый ответ на вопрос, сколько ждать до очередной всеобщей резни в России, я вижу. Хорошо, я немножко о либерализме все-таки. Вот есть некая разрешенная либеральная партия «Правое дело» с участием вашего друга Анатолия Чубайса, этот прокремлевский проект. Есть ваш соратник по умерщвленному СПС Борис Немцов, который с другими людьми создал «Солидарность» и решил баллотироваться на пост мэра Сочи, где уже там 20 кандидатов значит, собираются что-то такое показать на олимпийском поле. А какой путь вы считаете верным?
Осенью 2003 года партия, в котором я был сопредседателем, которая называлась СПС, приняла решение, что если наша партия не выиграет выборы, то руководство партии должно уйти из публичной политики. Это не было мое предложение. Мне идея казалась не очень разумной. Но так как такое решение было принято, я после поражения СПС на выборах 2003 года из публичной политики ушел и занимаюсь своими профессиональными делами, тем, в общем, чем занимался большую часть своей жизни. В этой связи не берусь давать совет. Я понимаю аргументацию тех моих единомышленников, которые напоминают о том, что некоммунистические, ну, конечно, реально подконтрольные партии сыграли полезную роль в процессе трансформации политической, экономической системы в Восточной Европе.
Это в какой стране? Я что-то не помню такой страны.
Ну, в Чехии, например. В Чехии, в Венгрии.
Ну, хартия, она не была зарегистрированная. Ну, в Венгрии, может быть,
Венгрия?
Пожалуй.
Да, конечно. Нет, ну, были действительно там...
Ну, не в, сказать, не в ГДР, а не в Польше.
Нельзя сказать, что... Ну, конечно, не в ГДР, не в Польше, но нельзя сказать, что таких примеров не было. В этой связи я совершенно не готов осуждать своих коллег, которые считают, что этот пример может пригодиться и в России. Ну, это их дело. Я в правом деле не состою. Это мой выбор.
Ну, а солидарность? Публичная деятельность, незарегистрированная такая?
Зачем? Дело в том, что я взял на себя ответственность за тяжелейшие экономические реформы, связанные с крахом Советского Союза. Зачем с моим именем ассоциировать любые инициативы по созданию демократической оппозиции? По-моему, это просто неразумно.
Хорошо. Будете, значит, в тени?
Нет, я буду заниматься экономической политикой.
Как оценивает господин Гайдар попытки возвращения в большую политику Михаила Горбачева? Ну, видимо, от эти проекты создать партию с Рожковым, Лебедевым и так далее.
Скептически.
Хорошо. Сергей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло?
Да, пожалуйста, задавайте вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте. Егор Тимурович, скажите, пожалуйста, вы сказали, что когда вы пришли в правительство, то уже закон о приватизации был принят. Кто же все-таки же был автором этого закона, и почему, например, президент не наложил вето на него? Вы не добились этого, если он был такой плохой. Спасибо.
Ну, во-первых, к тому времени, когда он был принят, я был директором академического института. Тогда он назывался Институт экономической политики. И добиться того, чтобы президент Ельцин наложил на него вето, как-то, в общем, не было не совсем легко.
Да, это вопрос скорее к Руслану Хасбулатову, я помню, такой. Действительно. Так, пришло ли время легализовать аренду для чиновников, пишет подпись госслужащий. Это, наверное, все живые идеи, говорил Харитонович Попова, что надо отделять мздоимство от лихоимства.
Я против этой идеи, был всегда и продолжаю придерживаться той же точки зрения.
Что в России стало хуже в сравнении с СССР, спрашивает Сергей.
Ну, главное, конечно, это уровень равенства. Конечно, идея, что Советский Союз был страной равных, абсолютно не соответствует исторической действительности. Стиль жизни пенсионерки на Алтае, получавшей 28 рублей, и стиль жизни член Политбюро, там, имеющего дачу на Рублевке, они были радикально разные. Но, конечно, не признать, что уровень неравенства все-таки вырос за время этих реформ, и что задача снижения уровня неравенства и в этой связи выработки программ, направленных на борьбу с бедностью, на обеспечение развития малого бизнеса, являются важнейшими для российской политики на следующие там, 10-20 лет, тоже нельзя.
Вы входите в попечительский совет бизнес-школы Сколково. Сбербанк одолжил этому учреждению 250 миллиардов долларов под залог там земли и личные поручительства господ Варданяна там и так далее, Михельсона. А вот как вы считаете, должна ли школа как-то отчитаться за эти деньги, открыть этот проект, потому что господин Греф отказался нам сообщить, что это за кредит и так далее?
Конечно, должна отчитаться, конечно, должна открыть деньги, должна открыть всю информацию, необходимую для того, чтобы понять, как будет погашен кредит. Проект сам по себе, на мой взгляд, разумный. Нам действительно, с точки зрения стратегии развития России, нужна бизнес-школа мирового уровня. Мне кажется, что те люди, которые этим проектом занимаются, в общем, понимают, как это сделать. Но, конечно, все должно быть абсолютно прозрачным и публичным.
Один из слушателей вот тут пишет: усилиями Путина Россия вскоре навсегда превратится в такой северный Иран, в сырьевую державу с вышками и торговлей, только нищую еще больше, так как население тоже больше. Есть ли у вас другой образ будущего России?
Конечно, есть. В последние годы при всех наших тяжелых проблемах российская экономика постепенно диверсифицировалась. У нас доля обрабатывающих отраслей постепенно росла. Темпы роста обрабатывающих отраслей по отношению к добывающим были существенно выше. Это, разумеется, процесс, который требует многих лет. Он не происходит за месяц. И для этого, конечно, как я уже говорил, нужно другое качество институтов. Это стратегическое для нас задание.
Другое это какое?
Это надежные гарантии частной собственности. Это правовая система и судебная система, которая воспринимается как справедливая и некоррумпированная. Это некоррумпированный государственный аппарат. Это разумная система контроля за государственными средствами. Это все очень просто сказать. Это, к сожалению, очень трудно сделать на практике. Но если мы обсуждаем вопрос стратегии, то вот от этих проблем уйти никак нельзя.
Сергей спрашивает, когда закончится переходный период?
Ну, в общем, переходный период, если говорить об переходном периоде от социалистической экономики к рыночной, он, в общем, на мой взгляд, завершен. Переходный период, конечно, не имеет точного определения, там, хотя есть там 50 тысяч статей по этому поводу. Ну, в общем, это скорее постсоциалистическая рецессия, это восстановительный рост, переход к инвестиционному росту. Все это в России сделано. Есть масса нерешенных проблем, но они не слишком радикально различаются с проблемами, с которыми сталкиваются страны примерно нашего уровня экономического развития. Но надо понимать, что последние 200 лет мы живем в мире глобального переходного периода. Переходного периода от стационарных аграрных обществ к чему-то новому, который связан с радикальными изменениями в жизни общества. В этой связи, конечно, переходный период еще долго не закончится.
Но вы не останетесь без работы с вашим институтом. Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Егор Гайдар. Вел передачу Михаил Соколов. А итоги дня подведет сейчас в программе «Время свободы» Кирилл Кобрин. Главное, решительные экономические меры Барака Обамы, о которых говорят, что это социализм.